Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы читаем статью святителя Игнатия Брянчанинова «Дома на берегу моря. Аскетические опыты. Том 1. Кому подобен христианин, переносящий скорби земной жизни истинным духовным разумом? Его можно уподобить страннику, который стоит на берегу волнующегося моря. Яростно седые волны подступают к ногам странника, и ударившийся песок рассыпаются у ног его в мелкие брызги. Море, припираясь с вихрем, ревет, становит волны, как горы, кипит, клокочет. Волны рождают и снедают одна другую, главы их увенчаны белоснежную пеною. Море, покрытое ими, представляет одну необъятную пасть страшного чудовища, унизанную зубами».
Ну да, такое произведение тоже одето, так скажем, в художественную такую форму. И очень трудно остановиться, да, потому что это описание, оно очень-очень красиво, вот, святитель Игнатий. Но давайте попробуем остановиться здесь, да. Смотрите, какая интересная дума, да, представляется святителю Игнатию, и он предлагает нам тоже подумать на эту тему. Мысли, которые вот, природа, да, дарит духовному человеку, да. И как раз о какой буре говорит святитель Игнатий здесь. Вот смотрите, кому подобен христианин, переносящий скорби земной жизни истинным духовным разумом, да? То есть понятно, что вот эти самые волны, которые описаны, да, вот это самое бушующее море, это жизнь, которая наполнена скорбями. Вот смотрите, вот есть моменты штиля, у моря тоже бывает же штиль, да, какой-то, когда вроде спокойно, у нас тоже в жизни так бывает, но бывают и бури. И тут вопрос, как переживать эти бури, это очень глубокий вопрос, практический вопрос духовной жизни. Что вот мы говорим, радоваться надо. Слышим, да, вот мир нам предлагает радости, разные возможности этих удовольствий, радостей. Но жизнь состоит не из этого. И вот когда христианин начинает бороться со страстями, то он особо начинает чувствовать вот наличие этих самых скорбей. Почему? Потому что лукавому выгодно вот заманить нас на тропинку поиска вот этих самых радостей, а не на широкую дорогу, да, если евангельский образ брать. Чтобы человек искал этих радостей земных, плотских там каких-то, да, увлекался ими, не удовлетворяясь одними, искал другие. А христианин, когда он начинает бороться, он начинает трезво смотреть на эти все вещи, да, и особенно явно у него начинает приходить понимание, глубина, что такое скорби. И тот же святитель Игнатий нам описывает, что такое скорби. Давайте, может, перечислим, что такое скорби. Скорби – это очень широкое понятие. Вот все, что нас так или иначе задевает, это все скорби. Допустим, берем вообще глобальные, да, вот происходит смена года, да, там происходит, наступает зима, неприятно, скорби, неприятность, да, то есть скорби это теперь неприятность, неприятно бывает, да, или там, допустим, жара неприятна, дождь там неприятно, слякоть нам неприятно, скорби, бывают социальные скорби, да, вот, допустим, там, экономический кризис, который там ударил по нам, да, там, продукты выросли, цена на продукты выросла, зарплата там уменьшилась, там, или не растет, это тоже скорби. Какие-то социальные могут быть революции, да, войны, приносят нам страдания, да, приносят неприятности, страдания. Это могут быть страдания, неприятности от людей, взаимоотношения, допустим, на работе, да, с какими-то родственниками, что больнее, наверное, даже. Это может быть болезни физические человека. Тоже скорби. Какие-то неудачи, какие-то проблемы, которые возникают периодически. Тоже скорби. Это может быть, в конце концов, скорби от того, что человек ощущает себя грешником. Потому что очень часто же христианин, который пытается бороться с грехами, он уже понимает, что это нехорошо, да? Что это грех, то, что влечет сердце. Он пытается с этим бороться, но, допустим, грех побеждает или очень активно в нем начинает действовать, это же приносит скорбь о себе, да, о том, что ты такой грешник. И это тоже скорби. То есть, вот, получается, вот все, что нам доставляет неудовольствие, да, страдания, это все скорби. Вот, поэтому, если так вот по-серьезному посмотреть, когда у нас бывает штиль? Ну, бывает, может быть, но не часто. Да? Как правило, у нас жизнь похожа вот на то самое море, которое описывает святитель Игнатий. Так вот, что с этим делать, с этими скорбями? Вариантов-то два, получается, ну, как правило. Или человек начинает принимать их, да, и относиться вот с истинным духовным разумом, как святитель Игнатий предлагает, да, или другой вариант, это начать впадать в отчаяние. В печаль, в отчаяние от того, что происходит сегодня так, как хотелось. Так вот, чтобы у нас был правильный духовный разум, и правильное духовное понятие об этих скорбях, вот там предлагается эта самая статья. И вот что мы видим, что уподобляя, да, сравнивает христианина, находящегося в скорбях, святитель Игнатий с человеком, который стоит на берегу моря. Какую картину он перед собой видит? На море шторм, да, на море буря, волны. Вот как порой бывает, в каких-то передачах о путешествиях показывают штормящее море. Это же такое жутковатое зрелище само по себе. Особенно северное. Если в южном еще, ну, так можно помечтать, да, вот корабль разбился, как вот у апостола Павла, да, и он там больше суток там находился в воде. Да, а в Северном море там несколько минут и приходит смерть к человеку, да, потому что вода холодная. И вот это вот Северное море, оно написано в Сергиевой пустыне, то есть святитель Игнатий смотрел-то на Балтийское море. То есть такое вот не южное, не неприятное, а наоборот северное, да, такое. И вот эти вот бури, вот эти вот волны, ветер, они страшны. Они очень страшно выглядят, да? Но смотрите, как замечательно он пишет, что они яростно подступают к ногам странника, и ударившийся песок рассыпается у ног его в мелкие брызги. Вот такая очень экспрессивная, да, такая картина. Как они в море набирают одна другую, там гаси, да, эти вот пена, и разбивают в ярости, наступают на этого странника и все-таки разбиваются о берег. Вот давайте посмотрим, что там дальше. Вот описывает очень ярко, да, и море, перепираясь вихрем, ревет, да, волны поднимаются, как горы, кипит и клокочет, волны рождаются, снедают одна другую, как горы, да, увенчанные снегом, бывают также эти волны в этой самой пене. И что, смотрите, замечательно, как пишет, представляет одну необъятную пасть страшного чудовища, унизанного зубами. Очень часто нам эти скорби, которые в жизни нас лукавы, представляют как раз вот такими страшными, чем-то таким ужасным, страшнее, чем они есть на самом деле.
Но это грозное зрелище со спокойной думой смотрит таинственный странник. Одни глаза его на море, а где мысли его, где сердце? Мысли его во вратах смерти, сердце на суде Христовом.
Да, очень необычный, да, поворот мысли. Почему именно так святитель Игнатий начинает рассуждать? Христианин, он смотрит на эти самые волны, ну, то есть на житейское море, да, на эти скорби глазами, да, а где его сердце? Смотрите, где должно быть, да, во вратах смерти, сердце на суде Христовом. Замечательная мысль, но я предлагаю дальше прочитать, и она раскроется дальше.
Очень красиво. Здесь он уже предстоит умом, здесь он предстоит ощущением, здесь его заботы, здесь страх его, от этого страха бежит страх земных искушений. Утихнут ветры, уляжется море. Где холмились гневные волны, там расстелится неподвижная поверхность утомленных бурей вод. После усиленной тревоги они успокоятся в мертвой тишине. В прозрачном зеркале их отразится вечернее солнце, когда оно встанет над Кронштадтом и пустит лучи свои вдоль Финского залива навстречу струям Невы к Петербургу. Живописное зрелище, знакомое жителям Сергиевой пустыни. Это небо, этот берег, эти здания – сколько видели увенчанных пеною гордых свирепых волн. И все они прошли, все улеглись в тишине гроба и могилы. И идущие мимо идут, успокоятся так же, что так зыбко, так непродолжительно, как венцы из пены влажной.
Угу. Вот как получается эта буря, она же не вечно существует, да? Что наступает штиль, утихают эти волны. Также и святитель Игнатий рассуждает, ну, видя многократно, как он и описывает, да? Видя многократно вот эти самые бури, эти самые штили, сравнивает вот это самое море не только со скорбями, да, а вообще с течением жизни человека. Что сколько бы их ни было, сколько бы ни было этих и скорбей, и трудностей в жизни, все равно наступит момент, когда их не будет, да, когда человек умирает. Вот, поэтому он и говорит, что мысль его во вратах смерти, да, сердце на суде Христовом, там, где человек отвечает, да, за свои поступки, за свои дела. Вот. Это очень удивительные такие рассуждения, что буря и штиль, они приводят к мысли, в духовный ум, как раз к осознанию жизни и смерти, и проходимости, да, проходимости всех этих скорбей.
Все они прошли, все улеглись в тишине грубой могилы тут. И о людях речь в том числе?
И о людях, идет. Конечно. Тут и люди сравниваются, конечно, с этими самими волнами, с этими самими волнами, которые в буре находятся, да, с этими водами. Вот, конечно, это сравнение действительно тут идет такая интенция совершенно интересная, такое сравнение людей и волн, да, очень интересно. И сравнивать с этим, знаете, смотрите, что так зыбко, так непродолжительно, как венцы из пены важны. То есть сравнивать с пеной, да? Вот очень часто нам какие-то скорби воспринимаются именно такое, значит, кажется, что это шило страшно, а это просто лукаво, именно пену такую нагнал, да, в ум человека, в сердце человека, что кажется все страшным, а приходит время, это все потихонечку улеглось.
Венцы это некий мирской успех?
Ну, что такое, что особенно тревожит наше сердце, мне кажется, сейчас. Тут больше не про успех речь идет, а о том, что они недолговечны, да, непродолжительны. Вот как пена, допустим, она же из пузырьков состоит, воздуха, в водяной такой оболочке. И попав на песок, на берег, пена потом куда-то исчезает, просто лопаются пузырьки, и все, это просто воздух, да, что называется. Также и наши скорби нам кажутся тяжелейшими, страшнейшими. А по отношению к вечности это пена, которая просто исчезнет, все.
Ну, сейчас, батюшка, мне кажется, очень актуально то, что молодежь на это ориентирует, на успех именно, на какие-то достижения, и говорят же, что если тебя неудачи преследуют, ты там терпи, ничего, все будет нормально. Если тебя забили в угол, не забивайся в Google. Предлагается же преодолевать неудачи, неприятности, скорби, но с какой целью?
Все правильно. То есть, вот, важно, какая цель.
Очень актуально для молодых людей, которые, может быть, таких еще каких-то испытаний, как болезни какие-то тяжелые, не прошли. Они вот, мне кажется, даже прочитав эту статью, могут вдруг почувствовать, что и вот эти вот цели, они тоже примерно то же самое, что и волны пенящиеся.
Ну, которые там, тоже так, как так, бы исчезнут. Так оно и есть. Так оно и есть. Это же все. Надо понимать, что у христианина в жизни, конечно, должны быть цели. Вот возьмем крестьянский, допустим, быт. Понятно, что какие-то задачи, цели у христианина есть, да? То есть год настраивает на человека, что когда-то будет сеяние, да, когда-то урожай, когда-то какое-то планирование. Но это же не есть сама цель жизни, Господь, да, ведь главная цель.
Господь поставил задачу трудиться в поте лица. Ну, то есть ну, она как ну, бы ну, есть и ну, должна выполняться.
Это тоже не сама цель трудиться, да, ведь трудиться для чего-то нужно. Так вот, и жить для чего-то. Жить же не для того, чтобы просто вот в огороде торчать. Так ведь. А жить для того, чтобы спастись. А как спастись? Это уже как раз вот другие цели начинают, да, другие задачи. Как спастись? Цель все-таки спастись. Так что вот если, допустим, молодой человек мечтает быть просто богатым, просто успешным, для чего-то он мечтает, да, он, конечно, может увидеть в этой статье, если поймет, конечно, еще, кстати. И доберется до этой статьи, что не это цель жизни человека. Ты должен трудиться, ты должен быть хорошим специалистом, если сопутствует успех, слава Богу, но это не есть сама цель жизни. Вот что главное. То есть мы тут не должны с вами думать, что все должны быть нищие, все должны быть больные, да, все должны быть какие-то скорбящие. Нет. Господь каждому свое определяет, свою жизнь, и, может быть, крест богатства пострашнее будет, чем крест нищеты. Вот. Но все равно каждому человеку свое дает. Каждому человеку Господь дает свое. Вот. Поэтому, если человек правильно выстроит цели своей жизни, то очень хорошо. А то сколько примеров, когда человек становится успешно, якобы богатый, и якобы там знаменитый, а как заканчивает? Вот пример с Березовским, замечательный же пример. Но замечательный именно тем, что человек непонятно для чего жил, да? И как закончил, все-таки по финал уже, да, оценивается, пройденный путь. Финал ужасный. И что, неужели пожелать можно нашим молодым людям, что в этом смысл жизни? Быть богатым, успешным, да, несмотря на средства, достигать вот этих как-то каких-то таких вот эфемерных целей. Ну вот так, наверное. Поэтому, конечно, это похоже на это самое бушующее море с этими разбивающимися волнами и улетающей пеной. Такие цели.
Взирая из тихого монастырского пристанища на житейское море, воздвизаемое бурею страстей, благодарю тебя, Царю и Боже мой. Привел ты меня в ограду святой обители, скрыл меня в тайне лица твоего от мятежа человеческого, покрыл меня в крови от пререкания язык. О том только печальна душа моя, о том смущаюсь неизвестностью, что пройду ли отсюда с берега житейского моря, коловратного, неверного вместо селения дивно, даже до дому Божия, во гласе радования, исповедания шума празднующего, селюсь ли там в век века. Что ж до скорбей земных, на Бога уповах, не убоюсь, что сотворит мне человек».
Ну, я даже не знаю, нужно ли это все что-то толковать, все настолько понятно и ясно должно быть для нас, наверное, что святитель Игнатий говорит, что вот смотрю из этого тихого монастырского приюта, который в стороне от этих волн находится, да, хотя, конечно же, по житию-то не видно у святителя Игнатия, что у него особо тихое было пристанище, потому что и нападки были, и обвинения были, и откровенные какие-то гонения были. Но, тем не менее, он рассматривает вот свой монастырь как такую крепость, да, о которую бьются эти волны, но не сносят этот самый монастырь. Потом он благодарит Бога и благодарит за то, что Господь привел, да, в эту обитель, благодарит Бога, что скрыл меня в тайне лица твоего от мятежа человеческого, покрыл меня, да, от пререкания языка. То есть говорит, что хорошо, что ты, Господи, благодарю тебя, что ты увел меня от вот этого людского шума, от людской суеты. Но о чем печалится? Он не только благодарит, да, но еще и печалится о том, что говорит, что сомневаюсь, попаду ли я в Царствие Божие. Это очень, очень хорошее такое настроение. Потому что если мы будем думать, что вот мы покрестились, мы там ходим в храм, обязательно спасемся, что бы то ни стало, нам такой гарантии никто не дает. Все зависит от того, как человек прожил, да? Потому что не от крещения это зависит, только от одного. Можно покреститься, вон, как большинство наших соотечественников в церковь не ходит, и сколько из них хулит церковь и Бога и предает, да? Огромное количество людей. То есть само крещение само по себе не приводит к спасению. Только тогда, когда человек трудится, да? Но чем больше человек трудится, он больше над собой, над своей душой узнает веру, тем больше видит себя грешником. И надеется не свои добрые дела, да, не на свои какие-то поступки, свои качества, а надеется на Христа. Поэтому вот эти вот самые слова, это не слова отчаяния, да, а слова только полной надежды на Бога. Что я не надеюсь на себя, потому что мне ответить перед того, Господи, нечем. Да? Что приду ли я, вот вселение дивное, это как раз это Царство Христово. Вот как раз эти вот слова из псалма, что во гласе радования, да, в исповеданной шуму празднующего, тут рисуется Царство Божие, в котором такое торжество, да, пир, и святитель Игнатий как раз и говорит, что вселюсь ли я там навсегда, да, во веки веков, помилует ли меня Христос, примет ли мое покаяние, да, вот такие очень глубокие, интересные слова, настраивающие нас. А потом пишет, а что же до скорбей земных? Да, с чего начал, да, со скорбей начал, скорбями заканчивает. А что до скорбей земных? Уповайте на Бога, да, то есть упование, что это такое? Это надежда. То есть надейся на Бога, то есть надеюсь я на Бога, так надо перевести, и не буду бояться всего, что мне может сотворить люди. Сотворить люди, да.
Сергиева пустынь, 1843, ровно 170 лет назад написано.
Ну, 170 лет назад написано, но это очень актуально. И всегда будет актуально.
Всегда
будет. И было, и будет, да.
Но что касается вопросов, вот, батюшка, есть такой вопрос. Неужели миллионы абортированных людей после отмены запрета на аборты сталинского не равносильны по жертвам миллионам репрессированных? Потому что абортированных-то еще и больше гораздо.
Но это разное состояние. Одно дело, когда ребеночек, безусловно, это жизнь людей, да? Но когда я такие вещи слышу, мне немножко зубы начинают сводить, в том плане, что мы говорим, миллионы этих – это ничего, а вот десятки миллионов – это что-то. А жизнь одного человека уже ценность, понимаете? Убили одного невинно, уже катастрофа.
Нет, ну вот и поэтому почему не ставится знак равенства между теми, кто поощряет и не запрещает аборты сейчас, например, и теми, кто убивал конкретно живых людей, допустим, там 70 лет назад, в 30-х годах.
Ну, мы же понимаем, в чем разница между абортом, да, допустим, и зверским убийством человека, ну, взрослого уже. Есть разница?
Вы говорили, что нет.
С точки зрения греха нет. Что это убийство, да, что это убийство. Безусловно. Но есть еще и содержание же, вот моральное содержание, да, душевная, так скажем, сторона этого вопроса. Когда, допустим, взрослый человек, да, имея свои убеждения, имея свои ценности, гоним только за то, что он христианин, допустим, это одна история, да, ведь другое дело невинный малыш, который вот еще не родился, да, зачат, и убит. То есть в первом случае тут борьба больше идет со Христом в этом плане, когда убивают новомучеников, исповедников российских. Почему мы их-то забываем? Я не понимаю, в чем происходит в церковном сознании нашем современном у людей. Вот это какое-то замещение. Как можно оправдывать одно злодейство другим злодейством? Или как-то их сравнивать? Это однозначно злодейство все, и то, и другое.
Вот тут, наверное, не замещение, а недоумение, что вычленили, так сказать, из череды очень больших глубоких злодейств, начатых там в 17-м и еще до по сей день незаконченных, да, одного человека, и все повесили на него. Причем на него набрасываются ровно те, кто виноват в других не меньших злодействах. То есть вот...
Очень может быть, очень может быть. Но мы говорим про конкретную историческую личность. Говорим про диктатора, да? Говорим про человека, который управлял этим всем делом. И уничтожение, допустим, разумного цвета нации, который был уничтожен вот в 20 веке, замечательных, талантливых русских людей, да, трудоспособных, готовых создавать Россию, верить и так далее. Вот эта трагедия страшная. Одна, да? А другое дело, когда вот сейчас идет политика, когда не какие-то чужие силы со стороны берут тебя, выдергивают в 4 часа утра из твоей среды, да, из твоей квартиры, там выбивают зубы, там ломают пальцы и расстреливают, а когда сами матери являются палачами своих детей. Это разные, извините, вещи. Нельзя эти вещи сравнивать. Это вот мы сейчас этих мамочек как-то взяли и оправдали. А почему оправдали? Они что, не знают, что ли, что аборты нельзя делать? Тоже где-то наверняка об этом слышали. Но это их добровольный выбор. Быть убийцами, быть палачами. Это одна история, да? Если в первой истории человек не хотел идти в лагеря, а его отправили, да? Не хотел идти там в каземат у Лубянки или вот наехать на биатлон, чтобы его расстреляли. Он разумный человек, да? То тут разумные мамочки. Они выбирают убивать своих детей. Это абсолютно разные вещи. В первом случае это зависит от власти, то тут зависит уже от выбора самого человека, самой мамочки.
То есть получается, что если брать веру, то аборты запрещать не нужно, потому что Господь дает всем свободный выбор. Хочешь – иди убивай, хочешь – оставляй.
Нет, почему? То есть это твой свобод... Нелогично как-то. Как нелогично? Как вы так сформулировали?
Нет, но если мы запретим аборт, мы лишаем человека выбора. Нет. Почему кричат тетки, эти феминистки, мое тело, мое дело?
Ну, это понятно, это пускай они кричат, они за это деньги получают. Ситуация какая? Мы по нашей вере знаем, что при зачатии Господь сотворяет душу человеку. То есть это уже человек, несмотря на то, что у него еще ручек нету, да, там первые какие-то там часы, там, сутки, да, потом формируется тело человека, но душа уже есть. Это уже человек. И тут мать уже не вправе распоряжаться жизнью другого человека. Она не вправе, не имеет права этого.
Это что?
А они, простите, говорят, что это не человек еще. Так ведь? Это же позиция вот на этом основана.
То есть получается, что вот эта вот банда палачей, которая в 4 утра человека берет и ведет на расстрел.
Это организация. Это ровно банда. Это ровно... организация, которая поддерживаемая властью.
А женщины, которые идут в 7 утра убивать своих детей, это тоже будучи поддерживанные властью и спонсируемые нам.
Они сами платят за это сколько-то там
десятков
рублей.
Но это тоже такая же толпа палачей получается.
Да нет, ну почему так путаете? В первом случае человек жертва.
Ребенок же тоже не хочет погибать, он же тоже жертва.
Да, безусловно, но когда мамочка сама платит, чтобы убили, так... А этот человек.
Потому что она может быть обманутая этим государством бесчеловечным, которое говорит, да ничего страшного, врачи говорят, нормально все, не переживайте.
Ну и что, где связь-то?
Такое же палаческое государство, такие же палаческие методы.
Одно дело, когда тут все-таки.
Такая же диктатура,
нет,
порока.
Диктатура порока можно.
Наркотики можно, аборты можно, все вот это.
Нет, нигде ни на каком уровне закона не написано, что наркотики можно продавать, да ведь? За это садят в тюрьму иногда, что-то там кого-то ловят периодически. Все-таки это не совсем можно, да ведь? Давайте мы разделим эти вещи так. первом случае, да, вот брать гонения и репрессии сталинского времени, все-таки это государственная политика и государственный механизм по уничтожению своих людей. Да? То здесь, получается, этому человеку, которого в 4 часа выдергивают, закручивают руки и садят в воронок, ему не дают права выбора, да? Или не дают права выбора этому самому палачу, что ну ты хочешь казни, хочешь не казни, да ведь? То в наше время все-таки, извините меня, не заставляют мамочек делать аборт. В итоге они сами делают этот выбор. И мы должны с вами говорить не о том, что среда такая, ну что значит среда? Мамочки у нас почему такие? Вот ведь в чем вопрос. Мамочки такие. А мы хотим, чтобы нам сказали, ай-яй-яй. Вот что значит, вы даже говорите, запретили аборт. Запретили аборт, это почему? Что рабов стало мало после войны. Поэтому запретили.
Ну, если отойти, вот, допустим, от этого, знаете, от истерических вот этих аналогий, то как вы считаете, нужна твердая рука все-таки? Нужны вот жестко, допустим, сажать за наркотики, за торговлю? Причем сажать надолго.
Там, ну, это происходит в государстве.
Смертную казнь вернуть.
Ну, это происходит сейчас.
Потом запретить аборт. То есть, вот такая вот твердая, жесткая политика нужна или нет? Или это опять приведет к диктатуре и к каким-то репрессиям?
Мы с вами, все мечтатели, по большому счету, похожи. Вот не чтобы жить в реальном времени, мы все мечтаем. То об
почему?
Одном, то об другом.
Ну, вот так мы же не только мечтаем, мы еще голосуем за тех людей, которые либо твердой рукой управляют, либо либеральничают. То есть вот как бы это же наш выбор тоже.
Да.
Но церковь всегда признавала иерархию и управление, мне кажется, достаточно жесткое.
Не в церкви, это понятно, что есть управление, это понятно. Что управление епископа, да, там, патриарха, священным синодом. Священный синод управляет. Господь в итоге управляет один, да, они коллектив какой-то. Это понятно, с церковью все ясно, но с государством современным совершенно все не ясно в этом плане. Поэтому кто выбирает, тот и надо у тех людей, которые выбирают, спрашивать, да, кто голосует. Как вы относитесь к этому? Как вы относитесь к этому? Как-то разумно подходить? Пускай наши депутаты там или кто там выбирается во властные структуры завоевывают голоса.
Но то, что вот Россия разболталась, ее нужно как-то собирать.
Децентрализация власти же все равно сейчас идет. Все равно идет.
Это нормально.
Вообще я за порядок, честно говоря. Но одно дело порядок, да, другое дело диктатура. Вот, допустим, вот если сравнивать, допустим, монархию и диктатуру, это разные вещи. Монарх, все равно слово монарха, слово монос, да, то есть единый управитель получается. Вот в этом плане, если брать демократию и монархию, мне ближе монархия, допустим. Хотя не являюсь таким горячим монархистом, да, как-то не пропагандирую особо свои идеи. Но вот если их сравнивать, так, то понятно, что монархия где-то ближе мне, потому что там порядка больше. Вот, чем демократия, которая вот, непонятно как. Но мы живем в такое время, достаточно переходное, мне кажется. Ну, это мое личное ощущение, вовсе не претендую ни на какое там знание истины и так далее. Но вот совсем недавно разваливались, да, и проходит несколько лет, хотя что-то начинает восстанавливаться. Очень трудно восстанавливать. Очень трудно восстанавливать. И неправы те люди, которые сразу начинают там кидаться камнями во власть, да, потому что очень трудно восстановить. Почему? И отчасти, вот если наш разговор брать, отчасти это. Вот это вот проблемы сегодняшнего дня, их надо 70 лет назад искать. Когда экономика была построена на труде рабов, понимаете, на страхе. И одно дело порядок нравственный, да, другое дело порядок страха. Порядок основанный на рабстве. Вот я не хочу жить в рабстве, понимаете. И вот тот, кто из наших единоверцев начинает рассуждать там про замечательный сталинизм, да, про то, что окончание гонений на церковь, книжки читайте, поспрашивайте тех бабушек, которые еще остались у нас, и у них еще можно спросить, в каком году их гоняли из церкви. Их в 70-х, 80-х еще гоняли. Какие гонения на церковь? Вы откройте календарь богослужебный и увидите там годы расстрелянных и 45-й, и 46-й, и 50-й. Все это было. Чё? Откуда придумали, что закончились гонения? Да, выгодно было заигрывать в церкви. Вот и позаигрывали. Но это не прекращение гонений. Это неправильно так трактовать. Знаете, это все равно, что вот, я сейчас вас буду душить, да? И потом на секундочку отпущу руки, чтобы вы вздохнули, и дальше буду душить. А вы подумаете, ох, как здорово, какое замечательное время мне дали отдохнуть. Ну, это же смешно. Так вот, современная церковная проблема, они как раз в этом заложены. И в хрущевское время было гонение, и в брежневское было гонение. Вот, они приобретали разные формы, но они, это не прекращение гонений вовсе. Извините меня, если там также христиане сидели в тюрьмах за то, что они христиане. И священнослужители сидели, и епископы сидели, понимаете, в лагерях. Где прекращение гонений? Это что за бред? Понимаете? Это просто несерьезно. Что касается экономики, если экономика построена на страхе, на труде рабов, действительно на уничтожении деревни, то как можно сейчас восстановить? Ведь эти вещи, это же не просто так взял вот в огород грядку скопал, понимаете, это же глобальнейшие вещи, они очень сложные, они очень трудно восстановимые быстро, понимаете. И потом мы такие довольные пришли, уже дети там предперестройки, перестройки просто перестроечные, да, и начинаем тут задирать нос и говорить, а тогда было лучше, там было лучше. Вот у нас есть прихожанин, пожилой человек, вот он недавно рассказывал, как он выживал. Он говорит, что он до 10-летнего возраста, представляешь, 10 лет ребенку, у него не было своих штанов в деревне вот здесь вот, под Камышловым. Он родился до войны, ну, за несколько лет там до войны. Он вынужден был в 10 лет идти учиться в железнодорожное училище, его взяли, хотя по возрасту не подходит, чтобы выжить, потому что из деревни все было выжито, понимаете? Ну, раз штанов своих нет. Гости приходили, какие-то, ну там люди даже прятался на печку. Представляете, такая нищета просто. Но когда у русских крестьян такое было, понимаете? Не было никогда такого. Уж самые-самые бедняки все равно одеты были. Понимаете? Вот. И он вынужден был идти в училище, и там впервые он хлеба поел вдосталь. Но училище не просто так. Что такое 10-летний пацан, да? Учили тяжелую такую профессию, куда же недорожно, там что-то надо было таскать такое. И из-за того, что их обули, одели, накормили, получается, покормили, не накормили, покормили, да, хлебом, он хлеба натурального не ел в деревне. Он говорил, что вынуждены были городским покупать вот клеенку на стол, видите, такие клееночки такие, что там живого места не было, вся она порвана была какая-то, но у них там такая была нищета, что вынуждены были там за мешок картошки продавать так вот несправедливо, понимаете? И потом куда он попадает? Что после окончания этого училища его посылают в такое место, где-то здесь вот у нас возле Екатеринбурга недалеко, где вот эти вот мальчишки отобрали паспорта, документы, чтобы они работали там сколько-то лет. Представляете, там таскать много десятка килограммовые детали нужно было вот этим исхудалым доходягам фактически, пацанам. Без права какого-то там, без зарплаты какой-то большой. Вот. И он рассказывал, как он с товарищем выкрал паспорта, куда-то пытался убежать, потому что, говорит, что видели, чем они заканчивают, что там нужно было отработать якобы там 2 года, да, или там 3, а работали по 8 и 10, потому что они могли оттуда сбежать, понимаете? Вот это надо слушать всем любителям порассуждать про сталинизм замечательный и власть. Это хорошо, набив брюхо гамбургерами, сидеть и рассуждать про сталинизм. А вот эти люди, вот его спроси, вот нашего этого прихожанина, он плачет, когда это рассказывает, знаете?
Батюшка, сейчас он ваш прихожанин.
Простите, и он верующий был всегда.
Я просто хотела спросить, что он ваш прихожанин и всегда был верующий, то есть вот он так же переносил скорби, как святитель Игнатий Саввич.
Он не так, конечно, он простой человек.
Ну, то есть, все равно он все это преодолел.
Ну, сейчас взрослый, да, но пожилой уже, да, мы храм ухаживаем за этим человеком.
Но в отчаянии он не впадал.
Нет, это не те люди, он не впадал в отчаяние. Но я не об этом говорю. Я думаю, что мы-то рафинированные уже. Рассуждаем о таких вещах.
Вот мне интересно, как вот те люди, как из чего, из какого материала они были сделаны.
Они еще христианами были, у них папа, мама были христиане, они неверующие были, понимаете, по-настоящему люди. Там его жена сколько преодолела там этих страданий, ужасно просто, понимаете? На всех нас хватит с лихвой вообще поза глаза. Понимаете, вот и эти люди не любят советскую власть. Понимаете? И про это время вспоминают с содроганием. Потому что они, извините, на шкуре свое это все выжили, это все время. Они, как мы тут сидим, умничаем про сталинизм, да, как и гонения закончились, как все было замечательно. Любая вот нехристианская власть, да, не когда монарх отец всем народам, а когда это просто диктатор, для него любые люди это пешки. И тут очень важно понять, ты вот рассуждаешь про сталинизм, да, ты готов быть вот такой пешкой. Ну, у нас тоже права человека, и все такое начинается, понимаете, все рассуждения. Нас загнут быстро в коральку, если такое будет. Знаете, и мы будем ползать и еще пятки лизать этому диктатору.
Вот почему мы
мало не покажется.
И думаем, хорошо, если порядок такой железный будет в стране, к чему все идет.
Или... Идет путаница, на мой взгляд. Вот должен быть порядок христианский, да? Когда человек на основе веры ведет себя правильно.
То есть, а не на основе страха. Руководитель страны должен быть православным христианином.
Конечно.
Хорошо образованным, знающим.
Настоящим
вера,
христианином.
Настоящим.
Так, настоящим христианином. Да, зло должно быть наказано. Да, вот такое реальное зло. Вот вы говорите, там посадка в тюрьму этих самых наркоторговцев. Это происходит все равно так или иначе. Да? Это должно быть. У власти как раз такое, это патриарх не может сажать в тюрьму, да, и не должен этим заниматься. Но власть должна этим заниматься. Но когда у власти столько полномочий, что она сажает невинного человека, да, вот это страшно. Когда не доказывается, когда из пальца высасываются доказательства, понимаете, вот это вот страшно. Это вот самое страшное насилие. Я еще раз скажу, я за то, чтобы власть была четкой, ясной, да, за добро, за людей и так далее. Но брать этот образец в сталинизме в 37-м году, ну, я не могу такое принять. Потому что я живых людей вижу, понимаете, которые в то время жили.
Угу.
Вот мне вот ваше сравнение гонений и время, когда люди добровольно делают аборт, вот вы их сравниваете, я все-таки не могу никак их сравнить друг с другом. Но в том плане, что могу, но они мне не совпадают. Что сейчас мы живем, знаете, в какое время замечательно, в том плане, что мы имеем право исповедовать свою веру. Это самое главное. За это не сажают еще пока. Понимаете? Мы можем строить храмы еще пока. Мы можем исповедоваться, причащаться. Мы можем носить крест и еще что-то умничать, и по радио выступать, да? Вот чем замечательно наше время сейчас. А мы берем всех неверующих, всех всяких там богоборцев и говорим, а вот время такое плохое, потому что вот они делают аборт. Это их добровольный выбор. Это их выбор, их свободы, вот их этих людей. Не Бог дал им такое право делать аборт, да? Ведь ребеночек это дар, и ты должен его сохранять. Но Господь по любви человека создает свободным. И человек имеет полное право, вот с точки зрения вот формальной, да, логики, быть не с Богом. Поэтому вот эти вот миллионы мамочек, которые делают миллионы абортов, это безбожники делают, понимаете? Это диагноз нашего общества. И за них решать, что придет диктатор, который запретит им это делать. Ну что это такое? Может быть, нам просто продолжать говорить о том, что это грех, да? Церковь пока еще мы имеем право это делать, да? Говорить об этом, учить. Ведь если церковь перестанет учить, тогда полная будет катастрофа. Тогда никаких диктаторов, наверное, придет диктатор, но он уже будет всемирный и антихрист называться. Вот пока церковь учит, вот тогда через церковь Господь дает возможность этим мамочкам почувствовать, узнать, раскаяться где-то, да, не делать больше этих ошибок.
Значит, а вот можно тоже связанный вопрос?
Да,
был, я помню, что правда ли, или как вы думаете, или где-то вы читали, что если мы окажемся в аду или в раю, то мы удивимся, что те, кто думали, там будут в одном месте, окажутся совсем в другом. Ну, в общем, что мы тут оцениваем не совсем адекватно и верно.
Ну, мы оцениваем неадекватно и неверно, это точно. Но я не сомневаюсь, что святитель Игнатий наш дорогой у Господа молится сейчас за нас таких вот неразумных, у меня сомнений нету. ни в преподобном Серафиме, ни в преподобном Сергии Радонежском, да, ни в целителе Пантелеймоне. У меня нет сомнений. Но что касается вот таких вот нас, людей, то это неправильно рассуждать, кто куда попал. Это правда. То есть вот это рассуждение, если его раскрыть, да, оно говорит о том, что думай о себе, не думай о судьбах загробных, о судьбах других людей. Не твое это дело. Потому что можно было со стороны, вот с точки зрения наблюдателя стороннего, наблюдать распятие Христа, да, и распятие двух разбойников. Можно же, значит, сказать, ну вот по делам своим получили они все. Но Господь воскрес и в рай ввел разбойника, покаявшегося на кресте. А со стороны выглядело все, все ужасно. И еще бывают такие интересные очень ситуации, когда откровенный грешник, умирая, такие красивые проводы могут быть, да, там все там красиво, замечательно, и какая-то трагическая очень смерть христианина. Тоже это ни о чем само по себе не говорит. Понимаете, мы же по внешнему судим, мы же не знаем глубину, да, ведь. Вот, ну, с разбойником наиболее красочно получается, да, что две смерти одинаковых совершенно. Два человека, допустим, из одной банды сделали одно и то же. Но один раскаялся, а другой хулил Христа. И умерев в один так или иначе день и час, да, эти люди оказываются в разных местах. Поэтому удивимся мы, не удивимся, я думаю, что об этом рассуждать не надо, но то, что не наше дело, куда попадают люди, это точно. Потому что мы не можем милость Божию просчитывать, с одной стороны, а с другой стороны, мы не знаем внутренности человека, да, его духовного состояния. Вот как у святителя Игнатия есть пример. Помните, когда умерла молодая послушница, и все в монастыре думали, что это ангел, и что она у Христа, и уже думают, что она замечательную жизнь прожила, и ее тетя, игуменья монастыря, молилась, чтобы Господь открыл ее загробную судьбу. И Господь ответил, показал ей находящуюся эту послушницу в аду. Она взмолилась, ну, я своими словами пересказываю, конечно, там может быть и красивее, и поподробнее, и немножко по-другому, но суть я передам, что эта монахиня молилась, что за что ее в ад-то? А за блуду, как за блуд? Она целомудренная была. Да, она физически целомудрена, но посвятив себя уже Христу, получается, да, она мечтала там о блуде, там, и так далее, и блудила в душе, получается. То есть мы не знаем внутреннего содержания, поэтому и гадать это дело неблагодарное, ненужное. Вот с этим я совершенно соглашусь с вами.
Спасибо, Господи, Батюшку, благословите.
Пожалуйста. Господь нас всех благословит.